Культура – это одна из самых быстро развивающихся отраслей сельского хозяйства. Разведение рыбы и моллюсков – это наиболее простой, дешевый и эффективный путь производства пищевого белка, дешевле, чем разведение кур. Аквакультура стала основным источником белка для миллиардных Китая и Индии. Об этом рассказывает специалист Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Почему возникла такая необходимость создавать аквахозяйство?
Ну, вообще необходимость не только создавать аквахозяйство, а развивать аквакультуру, то есть искусственное культивирование водных организмов, оно возникло достаточно давно, когда люди стали общаться с морем не только с эстетической точки зрения, но и вот с точки зрения поесть.
Рыбаки.
Рыбаки, да. Но постепенно человечество растет, ресурсы истощаются. И где-то к началу 70-х годов мировое сообщество поняло, что того промысла, который все страны ведут, в открытом океане, прибрежный лов, в пресных водах, его не хватит на то, чтобы удовлетворить белковые потребности человечества.
А и лов все увеличивался, да, с годами?
Вылов увеличивался, но в какой-то момент он сначала встал на месте, а затем стал снижаться.
То есть просто кончилась рыба, грубо
рыба,
говоря.
Рыба, грубо говоря, кончилась. Причем кончилась рыба не вся, а та, которую хотели выловить. То есть
удобно ловить.
Удобно ловимая, косяками, да, ценно. Рыба, она кончилась. Осталось много малоценной,
да?
Там мезопелагической или глубоководной рыбы, которую ловить либо неудобно, либо дорого, либо она не вкусная.
А мезопелагическая?
Мезопелагическая рыба это которая водится на достаточно большой глубине, но не у дна. То есть где-то 4 километра, 3 километра,
ну
2
да.
глубина.
Да, неудобно.
То есть это глубинными тралами нужно ловить. Это очень тяжелый труд и очень энергетически емкий этот промысел. И человечество стало переходить на выращивание. Причем выращивать стали вначале прибрежные страны, естественно.
У них есть берег.
Да, у них есть берег, и это прибрежное выращивание, я сейчас говорю о морской аквакультуре, оно началось где-то в конце 50-х, достаточно массовое. А пресноводная аквакультура, вот карпы в прудах, осетры в прудах, это очень давнишний способ получения пищевой продукции.
Но он был не очень широко распространен, да?
Ну, вы знаете, он был по-разному, в разных странах распространен. Вот в Чехии, например, это настолько давно, это с 14 века в Чехии, эти пруды, что они стали ландшафтообразующими. Чехи, они все всегда были карповодами, у них это династии. Сейчас, по-моему, 28 пород карпов у нас в России, а в Чехии там 58 пород карпов. Они все разные. Они чешуйчатые, зеркальные, рамчатые, быстрорастущие, медленно растущие, всякие.
То есть было, но лет 30 назад осознали, 30, что надо много,
да,
их теперь,
но лет 30 назад произошел качественный скачок, потому что ресурсов мирового океана и ресурсов пресных вод, которые добывают, перестало хватать. В основном это были развивающиеся страны, потому что Китай, Индия и страны африканские, у них просто не хватало катастрофически животного белка. И вот в начале 70-х начался резкий качественный скачок. И аквакультура дает сейчас примерно треть продукции, всей рыбной продукции в мире. Причем тенденция такая, что она прирастает ежегодно на 2-3%, это минимум. А если считать с Китаем и быстро развивающимся Вьетнамом, то это 6-7%. Китай в свое время, в конце 80-х, очень быстро начал развивать аквакультуру свою, и приросты там были 20% в год, 25% в год, то есть фантастически. Каждая лужа была зарыблена карпом, каждая прибрежная бухточка была заселена мидией, устрицей, и китайцы добились того, что они сейчас производят 70% продукции аквакультуры мировой вообще.
Такими темпами,
да,
сумасшедшими, да?
Да, сейчас темпы снизились, вышло потом через какое-то время, вот лет 10 назад стала Индия подгонять, и страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Индонезия, Вьетнам. Последние 3 года скакнул Вьетнам, сейчас у него прирост 21-22%
тоже в год. По аквакультуре, да?
Да. Именно аквакультура. Я сейчас говорю только об аквакультуре.
А это пресная или же морская тоже?
А вы знаете, по-разному. У Китая в основном это пресноводные, это карповые рыбы, причем у них там свои породы карпов, и это традиционное вообще китайское блюдо, карпы. Причем европейская технология приготовления карпов, она не дает возможности избавляться от этих мелких косточек. А китайская технология приготовления, вот эта сковорода вок, надрезание поперек карпа, они позволяют во время этого приготовления избавиться от этих мелких косточек. Основное, чему стремился Китай, насытить внутренний рынок дешевой рыбой, дешевыми продуктами. И они это сделали. Каждая лужа, каждый канал вокруг рисовых полей были зарыблены. Карп, да, и тилапия – дешевые рыбы, которые быстро растут, которые дают большой прирост биомассы за короткое время.
Что, получается, ну, что рыбопродукты разводить более выгодно, чем
домашние?
Конечно,
энергетически выгоднее разводить хладнокровных животных. Они же не греют атмосферу-то.
Да, это Нерст был такой замечательный физик, так вот его любимая фраза была... Я развожу карпов.
Да.
А у него спросили, а почему? Он говорит, понимаете, у меня нет денег нагревать вселенную за собственный счет. Ну, мы поняли, карп распространяется в пресной воде. В Китае, в Чехии, все, у них все хорошо. Да, какие виды больше всего культивируются еще, кроме этого?
Ну, вот как я уже сказала, Китай – это отдельный путь. Путь насыщения внутреннего рынка дешевой рыбой. Диаметрально противоположный путь – это путь Норвегии. Культивирование дорогой морской рыбы и расчет на только на экспорт, в основном на экспорт, потому что внутренний рынок Норвегии, он не может поглотить всю ту семгу и форель, которую выращивают в морских садках.
Там морская форель, да?
Да, это морские садки во фьордах. Тут вот природные условия Норвегии сыграли, конечно, свою решающую роль, потому что очень большая изрезанность побережья и очень небольшая ни туристическая, ни индустриальная нагрузка никакая на побережье. Побережье было пустое. И это дало возможность размещать эти садки практически в любом месте. И норвежское правительство позиционировало вот садки рыбные как градообразующие предприятия. Вот какая-то ферма стоит, вокруг него создаются рабочие места и поддерживаются поселки. Был период, когда 90% всей морской рыбы производилось в Норвегии. Последние 5-6 лет ее потеснило Чили. Цены сейчас упали из-за того, что Чили очень быстро выскочило вперед. У них есть 8-летняя программа развития, и они ее очень успешно осуществляют. Они выращивают.
Жил у них этот лосось,
да,
изначально, да?
Он у них там жил. У них там заходили в реки тихоокеанские лососи, они вдоль всего побережья американского заходят. Это вот второй путь. Ориентация на ценные виды рыб, на внешний рынок и создание рабочих мест, своих рабочих мест за счет экспорта. Третий путь – это традиционный европейский путь, вот по которому идут большинство стран ЕС. Большой набор культивируемых видов – рыба, морепродукты, все-все-все. Они культивируют, но всего понемногу.
Морепродукты – это что? Устрицы?
Устрицы, мидии, гребешок, другие
осьминожки.
Закапывающиеся моллюски, да, осьминоги. Осьминогов поменьше.
Тоже разводят?
Да, разводят. В Италии фирмы есть осьминожьи, в Испании немножко есть.
Вот. Да, вот это третий путь, да, европейский.
Вот европейский путь, когда всего понемногу и только свой внутренний рынок, потому что все, что производит, вот, например, Франция, вот все моллюски, которые производит Франция, все мидии, все устрицы, они потребляются на внутреннем рынке.
Ну да, устрицы знаменитые,
да,
французские.
Да. Более того, им не хватает мидии, и вот мой знакомый председатель Ассоциации аквакультуристов Средиземного моря, он говорит, я зимой езжу от Канады до Китая, договариваюсь о поставках мидии нам во Францию. То есть они свой собственный спрос даже не удовлетворяют.
Да.
Да, просто потому, что у них очень серьезные требования к охране окружающей среды, и не везде можно поставить хозяйство. У них
не
туристическое,
Норвегия,
да, у них другие немножко приоритеты, поэтому им своей продукции не хватает. Есть еще так называемый путь африканских государств, где не хватает просто пищевого белка. У них там белковое голодание, особенно в субэкваториальной Африке. И поэтому они очень настроены на то, чтобы развивать аквакультуру. У них нет денег, поэтому африканцы сейчас тоже очень интенсивно развивают свою аквакультуру, но это в основном пресноводная аквакультура для потребления на внутреннем рынке. И морская аквакультура для того, чтобы получить какие-то экспортные деньги. И вот четыре африканские страны – Египет, Нигерия, Гана и Мадагаскар – они сейчас производят где-то в общей сложности порядка 8% общего объема аквакультуры мировой.
То есть это тоже
неплохо. То есть это тоже очень даже неплохо. Если Россию посмотреть, это 0,2%.
0,2%
продукции аквакультуры мировой.
Скажите, пожалуйста, а почему рыба и морепродукты имеют такую пищевую ценность? Есть и животный белок.
Ну, во-первых, это дешевле. Разводить рыбу гораздо дешевле, чем разводить даже кур. По сравнению с бройлерами, есть экономический расчет разведения теляпи. Это такая быстрорастущая, достаточно дешевая рыба. Она, кстати, появилась сейчас на московском рынке.
Теляпи?
На московских рынках, да, она под видом, значит, королевский морской окунь. Когда я спросила, что это такое, они мне сказали: девушка, вы, видно, не знаете, но это такая рыба теляпи. Я говорю: ну да, она пресноводная. Да откуда вам знать, какая она рыба, сказали мне на рынке. Вот теляпи. Есть экономические расчеты. Разводить теляпи выгоднее, чем разводить...
Карпа.
Чем разводить карпов в прудах, чем разводить бройлеров. Ну, во-первых, это дешево. Во-вторых, это не требует достаточного количества обогрева помещений и так далее. Вот для кур нужна температура воздуха 28-30 градусов. Иначе цыплята начинают болеть, кур начинают дохнуть. Для рыбы это верхний предел выживаемости. Вот по балансу аминокислот это самые подходящие для нашего организма соотношения аминокислот, в том числе незаменимых. Мы знаем, что существуют какие-то аминокислоты, которые мы можем сами синтезировать в организме из других аминокислот. А есть несколько аминокислот, которые называются незаменимыми, которые человеческий организм не может синтезировать и должен получать их с пищей. И вот этих незаменимых аминокислот в рыбе оптимальное количество. Кроме того, по составу липидов, то есть жиров, там хорошие, там правильные, как сейчас любят говорить диетологи, правильные жиры.
То есть вы рекомендуете есть рыбу, как и диетологи?
Ну, диетологи рекомендуют, поэтому.
Но даже в палеоантропологии такая есть теория, что рост мозга в эволюции человека вот был связан с тем, что стали есть много морепродуктов, ну, в общем, водной живности всякой, моллюски, рыбы, потому что там как раз такое соотношение липидов, которое вот для роста мозга оптимально.
Со специалистом Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ириной Яхонтовой беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Грани времени.